Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Энергетические отношения России и Украины вновь на повестке дня. Руководство Украины делает, можно сказать, противоречивые заявления. Президент страны высказывается против повышения транзитных ставок. Премьер-министр Украины вслед за новым представителем правления «Нафтогаза» Украины заявляет о необходимости их повышения. Вновь возникает вопрос, не станут ли энергетические проблемы между двумя странами главной темой для предстоящих переговоров президентов Виктора Ющенко и Владимира Путина во время предстоящего визита господина Ющенко в российскую столицу, или же темой для переговоров премьер-министров России и Украины Юлии Тимошенко и Виктора Зубкова, в том случае, если глава украинского правительства тоже попадет в Москву. Обо всех этих проблемах, о том, как реагируют на энергетическую ситуацию в российско-украинских взаимоотношениях оппозиция в украинском парламенте, мы побеседуем сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с депутатом Верховной Рады Украины от фракции партии региона, бывшим министром топлива и энергетики Украины Юрием Анатольевичем Бойко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и давайте, собственно, вот с самой такой животрепещущей темы все же начнем. Вот это повышение транзитных ставок. Тут даже не вопрос в том, почему глава правительства Юлия Тимошенко считает необходимым столь серьезное повышение ставок. Тут вопрос в том, почему президент с этим не соглашается. Почему не удается выработать некой единой линии, единого подхода к одному из принципиальных вопросов, вероятно, энергетической политики страны.
Ну вот вы сказали одну очень важную вещь, почему не удается выработать единой политики. Ведь у нас в процессе переговоров и подготовки соглашений по поставке транзиту газа на 2008 год была единая политика и единая позиция у двух ветвей власти. Это правительство Януковича и президента с администрацией. И когда я летел на переговоры в Москву, то у меня была директива, утвержденная согласно указу президента двумя ветвями власти. И была единая позиция и по транзитным ставкам, и по стоимости газа, и по поведению наших, по контролю за поведением наших хозяйствующих субъектов при проведении переговоров. И, в общем-то, достаточно комфортные условия по стоимости газа и по транзиту, которые нам удалось подписать и нашим хозяйствующим субъектам зафиксировать в договорах, как раз были следствием единой позиции нас и осознание уровня и масштабности стратегического партнерства между нашими странами со стороны Российской Федерации. А что касается баланса, то он выглядит примерно следующим образом. Мы транзитируем через нашу страну 110 миллиардов кубов российского газа на расстояние 1150 километров. В то же время мы получаем 55 миллиардов кубов среднеазиатского газа, там смесь туркменского, узбекского и казахского, на расстоянии, поставка идет на расстояние 2360 километров. То есть при увеличении транзитной ставки в нашей стране для российского газа автоматически, согласно договоренности, увеличивается ставка транзита среднеазиатского газа в нашу страну и просто перекладывается дополнительное вот это вот увеличение этой стоимости и транзитной ставки на входящую цену газа в страну.
Ну, то есть, по большому счету, Россия может ответить теми же транзитными мерами, что и Украина, если возникнет такая действительно необходимость повышения транзитной ставки.
Ну, у нас, согласно договоренности, ставка, которая существует для российского газа на территории, равна ставке, которая существует на территории России, Казахстана, Узбекистана для среднеазиатского газа при поставке его в нашу страну. И любое увеличение, значит, стоимости транзита в нашей стране автоматически приведет к увеличению входящей цены газа со стороны наших среднеазиатских партнеров. Причем вот последнее высказывание того, что давайте перейдем на европейскую ставку транзита, они вообще беспочвенны. И, соответственно, европейскую стоимость газа, как надо будет ожидать. Потому что среднеевропейская ставка по Европе – это 2,2 доллара сегодня. У нас 1,7 доллара на 1000 кубов на 100 километров. А стоимость газа европейская на сегодня 350 долларов. На границе Европейского Союза. У нас 179,5. Поэтому разница, по-моему, очевидна, и баланс явно не в нашу пользу. И позиция нашего правительства была очень проста. Что входящая цена газа в страну должна быть минимальной, потому что все, что мы переплатим на входе в страну, все мы отдадим из своей экономики в экономику наших партнеров. Причем это не то, что они наши враги там или какие-то у нас проблемы с ними. Они просто это другие
просто экономики. Просто другая экономика, да.
Да, мы из своего кармана, из кармана наших предприятий передадим деньги в карманы предприятий других стран.
Я вот что хотел бы понять. Если, допустим, ну, чисто теоретически предположить, это вопросом как эксперту, что цена, допустим, увеличится все-таки транзита через украинскую территорию. Я не говорю сейчас о судьбе, которая будет стоимости цены на газ для Украины. Если цена увеличится того газа, который, того транзита, который идет через Украину, повысится ли цена того газа, который Россия для европейских стран поставляет? То есть будет ли Россия перекладывать эту стоимость транзита на европейского потребителя или нет?
Ну, насколько я знаю договора «Газпрома» с конечными потребителями, то вся транзитная, так сказать, стоимость транзита, она добавляется в цену автоматически. То есть это будет переложено на конечного потребителя в Европе.
Ну, то есть фактически увеличится стоимость газа для Европы, и когда уже будет с Украиной разговаривать, если я правильно понимаю, ей тоже будет говорить, что вот европейская цена вот такая.
На самом деле мы ничего вот не отвоюем, там, скажем, в том понимании, в котором закладывает сегодняшняя власть это вот, сказать, мероприятие у России. Мы просто переложим увеличение стоимости на европейского потребителя, а в себе в цену получим дополнительное, значит, увеличение со стороны среднеазиатских партнеров. То есть Россия тут не пострадает, и какие-то такие, скажем так, акты, которые могут быть расценены как недружные отношения, они вообще лишены какого-либо смысла.
А вот скажите, вы же как специалист в энергетике, вероятно, многие годы следите за деятельностью Юлии Тимошенко именно в энергетической сфере. Вы можете сказать, что она человек некомпетентный, который в этом всем не разбирается? Ну вот так, именно вот о ней, как о человеке, профессионально занимающейся проблемой.
Нет, она не занимается профессиональной проблемой, поскольку в свое время, когда они с Лазаренко создали компанию ЕСУ, она руководила газовыми потоками и, в общем-то, поделили страну на зоны влияния, тогда это было действительно, можно сказать, профессиональный подход на то время. Но с тех пор прошло 10 лет, жизнь не стоит на месте, ситуация изменилась, страны стали другие отношения. И, конечно, сегодня говорить о том, что она компетентна в этой отрасли, нельзя. Поскольку ее действия в 2005 году, они привели, в общем-то, собственно, к началу газовых проблем у нас в стране в 2005 году привели ее действия. Это, в первую очередь, отказ от и запрет реэкспорта туркменского газа за границу, собственно, за счет чего нефтегаз Украины получал прибыль. И второе действие – это ликвидация договоренности 2004 года, договоров, согласно которым мы 26 миллиардов кубов газа по 50 долларов получали каждый год в качестве платы за транзит. Сейчас есть попытки вернуться к этим поставкам, но, конечно, уже ситуация изменилась коренным образом. Все страны перешли на монетарные формы расчета, и это невозможно. Поэтому я не могу сказать, что ее действия были профессиональны.
В программе «Время гостей» сегодня участвует депутат Верховной Рады Украины, бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, ведет программу Виталий Портников, и мы продолжим диалог с гостем. Я почему спросил, собственно, не для того, чтобы вы там хвалили Юлию Тимошенко или ругали. Эта схема, о которой вы говорили, но она настолько простая, что она кажется ясной любому человеку, который подойдет к транзитной проблеме. Очень трудно представить себе, что премьер-министр страны или глава нефтегаза Украины не учитывали этих очевидных совершенно взаимосвязей транзита через российскую территорию, транзита через украинскую. Я просто хочу все время найти логику и понять ее, для чего эти заявления делаются и почему эти предложения возникают. Эта логика ведь должна существовать.
Я думаю, что мы являемся свидетелем продолжения отношения к энергоносителям как к политическому товару. То есть, ну, понятно, что во всем мире энергоносители в большой степени являются политической такой составляющей, потому что только 20% энергоносителей не реализуются на свободном рынке. Остальные 80% находятся либо под контролем правительств, стран, обладающих ими, либо же под контролем компаний, которые, в свою очередь, контролируются правительством. То есть энергоносители в большой степени политический товар. Но у нас, к сожалению, в стране это перешло уже всякие рамки и привело к такому гипертрофированному пониманию, и общество постоянно нагнетается какая-то истерия вот, относительно газовых проблем, там, нефтяных, там, нефтепродукты и так далее. То есть это очень заполитизированная ситуация, и мне кажется, что высказывания подобрано, но декларация, мы, к сожалению, были свидетелями в прошлой каденции этого правительства, когда предполагалось привезти газ из Ирана достаточно быстро, там еще какие-то маршруты проложить там, в кратчайшие сроки. Мы были свидетелями просто очередных деклараций, которые имели под собой политическую составляющую. Показать каким-то образом, что мы там независимы, мы там каким-то образом будем дистанцироваться от наших партнеров, диверсифицировать, на словах это все. Ну, к сожалению, жизнь, она гораздо более сложная, и простых решений в энергетике и в экономике не бывает. Поэтому я считаю, что за этим стоит просто политическая реклама.
А когда президент выступает против повышения транзитных ставок, это свидетельство того, что его секретариат и он сам, они опасаются подобного поворота событий с Россией? Или, может быть, они опасаются другого, что контроль над переговорным процессом будет все же всецело в руках правительства?
Нет, там чисто экономическая политика, и мы достаточно четко показали, каким образом транзитная ставка влияет на сторону, на стоимость газа. И вот сегодня, мы считаем, найден баланс между стоимостью транзита и стоимостью входящего в страну газа, и президент понимает, что если этот баланс нарушить, то есть стоимость газа будет выше, то первое остановится химическая промышленность, затем возникнут проблемы с конкурентоспособностью металлургических предприятий, страна потеряет экспортный потенциал, потеряет динамику развития. А я хочу напомнить просто, что в химии работает более 100 тысяч человек, это 120 тысяч рабочих мест. И вот наиболее уязвима здесь будет химия. Поэтому вот понимание этого и заставляет президента предостерегать правительство и его руководство от каких-то резких движений в сторону увеличения транзита. Потому что он понимает, что это кончится ослаблением экономики.
То есть сейчас позиция теневого правительства, она совпадает с позицией действующего президента.
У нас да. и позиция, когда мы были действующим правительством, еще раз хочу сказать, что мы вырабатывали директивы на переговоры по поставкам газа в тесном контакте с секретариатом президента и лично с ним. И вот я считаю, что вот условия, которые мы, скажем так, отвоевали в хорошем смысле этого слова, они как раз позволили и позволили, потому что была согласованная позиция обеих сторон, две власти.
Но вам-то пришлось воевать в плохом смысле этого слова. Насколько я понимаю, в России было очень непросто с переговорным процессом, вот как раз в последний период.
А дело как раз не в России. Дело как раз в том, что туркменский газ, который является основной составляющей нашего газового баланса, был подписан газэкспортом, был контракт на 3 года по $100 на границе Туркменистан-Узбекистан. Осенью прошлого года в Туркменистан приехало руководство Евросоюза во главе с Еврокомиссаром по энергетике и предложили выкупить весь туркменский газ по более высокой цене. Туркменская сторона, естественно, воспользовалась этим предложением и подняла цену для газэкспорта, а, соответственно, поднялась цена и для нас. И вот как раз следствие жесткой конкуренции за обладание среднеазиатским ресурсом и привело к удорожанию стоимости газа, входящего в нашу страну. То есть мы здесь как раз вот столкнулись с конкуренцией со стороны Евросоюза.
Вы знаете, что ведь не так давно то же самое сделал фактически новый председатель правления «Нафтогаза Украины» господин Дубина. Он предложил, по большому счету, выкупить узбекский газ тоже по повышенной цене. И узбекская сторона повысила стоимость газа в результате для российских покупателей.
Я думаю, что дело не в том, что предложили выкупить наш нефтегаз, у них газ. Они все равно следили за ситуацией в Туркменистане. Как только была поднята цена на туркменский газ, они тут же последовали за ними, и с их стороны, в общем-то, это понимаемое действие.
А может быть, просто Европейский Союз не посылал делегации в Туркменистан в то время, когда там президентом был покойный господин Ниязов, именно потому что была ясна бесперспективность общения с ним на эту тему. Может быть, просто господин Ниязов был очень, я бы сказал, так жестко встроен в ту систему взаимоотношений между «Газпромом» и украинским потребителем, которая и давала возможность сохранять такую цену многие годы. Я сейчас не говорю о причинах этой встроенности, потому что, знаете, это все еще в 90-е годы, можно уйти, вспоминать там разные обстоятельства того, как корпоратизировались газовые ведомства и в России, и в Туркмении, это вы все знаете, лучше меня, я думаю, но сама ситуация, возможно, стала более свободной для туркменского рынка газа после того, как сменилось руководство Туркменистана.
Ну, вы знаете, в основном, конечно, сыграла роль резкое увеличение стоимости энергоресурсов вообще в мире и возможность поставок увеличенных объемов газа в Китай со стороны Туркменистана и ряд проектов, которые связаны с сжиженным газом, они также дали возможность туркменскому руководству более свободно оперировать ценами. Мы не можем комментировать, это хозяева газа туркменская сторона, и мы с уважением относимся к их требованиям и их политике. Поэтому я думаю, что новое руководство Туркменистана, оно ведет прагматичную, значит, политику в отношении цен на энергоносители. Но я хочу сказать, что все равно нам очень выгодно иметь туркменский контракт, нам очень выгодно закупать среднеазиатский газ. Он является основой нашей энергетической безопасности, и он дешевле, чем российский.
Но все равно нужно понять, как эта схема возникла. Ведь на самом деле это все равно некая льгота для Украины. Ну не так ли? Ведь Россия покупает туркменский газ на границе, забирает его на границе между Россией и Туркменистаном, Россией и Казахстаном, да, получается, географически. И потом отдает...
Узбекистаном.
Узбекистан. Узбекистан.
Туркменистан, Узбекистан. Затем Туркменистан,
затем Узбекистан, Казахстан,
и затем Казахстан, Россия.
Такой длиннющий путь транзита, да, и потом нам...
2300 километров.
Да, Украине отдается...
Продается.
Да, продается, конечно, но это российский же газ на самом деле. Нет, Россия почему? Ведь потребляет, ну, мы же не получаем физически тот газ, который идет еще все это время по туркменской. Как это по российской теории, как его различить-то, он же газ?
Мы получаем физически среднеазиатский газ, поскольку есть Средняя Азия-центр, 5 ветвей газопровода. Они целевым назначением работают со стороны Туркменистана, через захватывают газ Узбекистана, Казахстана и российских, оренбургских и астраханских месторождений и проходят этот газопровод дальше через страну в Европу. Это были построены еще во времена Советского Союза, пропускная способность 62 миллиарда. Сегодня по нему с Туркмении транспортируется 40, добавляется 8 миллиардов в Узбекистане, а потом есть еще такая дополнительная нитка, так называемая Бейнаусская нитка, она дает возможность добавить и казахский газ. Поэтому это вот физически,
то есть вот тот газ физически, объем, да.
Туркменского, узбекского газа.
Я просто хотел это всегда уточнить, потому что вы знаете, что очень часто в средствах массовой информации утверждалось, что на самом деле никакого центральноазиатского газа не существует, что он весь потребляется в России, а мы просто потребляем такое же количество российского газа, оплачивая его по более низкой цене.
Нет, это неправда. Есть определенные виды замещения, есть там оседания в Узбекистане, есть там определенные проблемы там с транзитом через Оренбургскую районы, но на самом деле львиная доля это все-таки среднеазиатский газ.
А правда то, что вот тот газ, который проходит через украинские газопроводы, как газ необходимый технически для прокачки всего транзитного количества, Украина тоже оплачивает как газ, который она покупает у России?
Да, это правда.
А вот с этой ситуацией? Есть вообще какой-то выход? Или это естественная ситуация для транзитной поставки?
Ну, это естественная ситуация для любой транзитной поставки. В любой стране есть транзитная плата, в которую входит стоимость газа на технологию. И вот задача и Украины, и нас, в общем-то, с ней, считаю, достаточно эффективно справлялись, все время уменьшать количество газа, которое используется для технологий. Так вот, как раз вот увеличение с 1,6 до 1,7 транзитной ставки, это дополнительно 200 миллионов долларов по году, было связано с тем, что мы заложили вот, стоимость увеличенного газа, с тем, чтобы Укртрансгаз наш не был, так сказать, финансово обескровлен, мы заложили как раз увеличение на вот эти 200 миллионов долларов для того, чтобы спокойно пережить для Трансгаза увеличение цены на входящий газ.
Еще одна важная, по-моему, тема вот сейчас, которая обсуждается в энергетических отношениях между Россией и Украиной, фактически сразу после парламентских выборов она стала обсуждаться, это необходимость отказа от схемы с участием посредника. Впрочем, первый вице-премьер и председатель совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев тоже говорил о возможности отказа от схемы с участием посредника. Вот как вы считаете, возможно ли, чтобы Украина перешла на некую прямую схему поставок газа из России, чтобы сам «Газпром» продавал Украине центральноазиатский газ? Или вот то звено, которое было введено в 2005 году, да, «Росрукэнерго»?
В 2005,
да. Это звено, без которого уже никак нельзя обойтись в тех поставках.
Ну, на самом деле, наша позиция была тоже достаточно проста. Вот как только будет возможность купить дешевле газ, чем тот, который предлагается Росукрэнерго, мы готовы будем заключить контракт как государство с любым этим поставщиком. Для нас принципиально, чтобы был дешевый газ и была гарантия его поставок. Что же касается оператора поскупки среднеазиатского газа, который был введен в работу в 2005 году, то на сегодня вот вся ситуация с закачкой газа, там, с отключением оборотных средств на это, с поставкой его, ну, скажем, там, через три страны за 2300 километров, она легла на этого оператора, это его функция, и поэтому он не срывал ни разу поставки, поэтому на сегодняшний день эта схема позволяет получать самый дешевый газ, не то что в Европе, а даже среди наших соседей в СНГ. Будет дешевле, значит, мы будем приветствовать как оппозиция любое решение, которое придет к удешевлению газа. Если будет замена с удорожанием газа, то мы будем категорически против по причинам, о которых я сказал. Что мы просто не хотим отдавать деньги из своих экономики в другие.
Для того, чтобы появился более дешевый газ, нужен другой оператор. Вообще, возможно ли появление некой другой схемы поставок с более дешевым газом? Вот теоретически или практически?
Ну, формула ценообразования газа, который уходит на страну, она достаточно проста. 140 долларов стоит газ на границе Туркменистан-Узбекистан, плюс 37 долларов стоит транспортировка за 2300 километров со ставкой 1,7 через Узбекистан, Казахстан и Россию. И в итоге у нас на границе 179,5 долларов. Там доллар или два они берут за проведение валютных операций. обналичивание там, валюты, перерасчет и так далее. То есть вот формула C-образования. Значит, любой другой вариант, который позволит получить газ дешевле 179,5, будет нами приветствоваться. И мы будем выступать за то, чтобы были заключены договора с тем поставщиком.
Иван Ильич, я это услышал, просто хочу понять, можно ли найти такого поставщика. Мне просто вот это вот хочу для себя уяснить. Может ли это быть, допустим, Туркменская государственная газовая корпорация, или Узбекская, или какое-то отдельное соглашение с Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном или Газпромом. Да, это должно быть четыре фактически страны.
Я считаю, что в условиях жесткой конкуренции за обладание энергоносителями это невозможно. Потому что есть цена Туркменистана, это государственная корпорация, там нет никаких, каких-либо там свободных объемов газа, которые там по свободным ценам продаются. Есть транзитная ставка и стоимость транзита, и вот такая жесткая привязка, она дала такую цену. Я считаю, что в этой ситуации любой, ну, российский газ, он будет стоить однозначно дороже, зачем продавать в нашей стране российский газ дешевле, чем, скажем, продает он в Молдавии. Молдавия, соседняя рядом с нами, $190 входящая цена. У нас 179,5. Зачем им это делать? Причем половина молдавской газовой сети
принадлежит
Газпрому. Да. И руководитель Молтрансгаза, председатель совета директоров, это один из заместителей председателя Газпрома.
А насколько я понимаю, Молдавия ведь получает российский газ, а не центральноазиатский.
Молдавия получает российский газ.
А вот как это могло? То есть фактически, я не спрашиваю, как это могло получиться, я говорю, не понимаю, почему. То есть фактически от центральноазиатского газа не хватает ни на кого, кроме Украины?
Не хватает. И нам еще не хватает газа.
Ну, мы можем замещать уже собственными, насколько я понимаю.
А мы вот и замещаем, мы постоянно увеличиваем добычу газа. У нас 20 миллиардов кубов газа добывается в самой стране. Вот как раз для населения мы отдаем газ собственной добыче.
Ну, то есть можно сказать, что вот это единственные два пути резервов, да, для замещения того количества газа, которое нам не хватает до Украины, до центральноазиатских поставок. Собственный ресурс и российский газ, если не будет хватать дальше. То есть,
ну, там, еще придется там несколько покупать вариантов. Знаете, там и снижение, увеличение количества транзитного газа на технологические нужды, увеличение собственной добычи и экономия газа в теплокоммунэнерго, и перевод металлургических предприятий на пылеугольные технологии. То есть там очень много вопросов, которые...
Это уменьшение просто потребления.
Это уменьшение потребления, да. Кстати, мы в прошлом году уменьшили серьезное потребление. Вот мы, если в 2006 году мы использовали 73 миллиарда кубов газа в народном хозяйстве, то в прошлом году уже 68. И считаю, что в этом году мы еще меньше.
Спасибо. Я напомню, что Юрий Бойко, депутат Верховной Рады Украины и бывший министр топлива и энергетики Украины, в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей буквально через пару минут. Осталось мне только сказать, уважаемые слушатели, в конце этой получасовки, что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о Международном конгрессе жертв терроризма в Испании, о нестабильности на рынках и ценах на нефть и о других темах. Повторение этой программы в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которыми они подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. Центр избирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение ЦИК вынесет 27 января. Банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, поместили в карцер на 15 суток. Как сообщили Интерфаксу в Федеральной службе исполнения наказаний, Френкель систематически нарушал режим. Белорусские власти досрочно освободили лидера молодежной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Он находился в заключении с ноября 2006 года за политическую деятельность. На его освобождении настаивали США и Европейский Союз. В результате взрыва в среду в Мосуле на севере Ирака погибли 34 человека, 170 были ранены, таковы уточненные данные полиции. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Мосуле сегодня был убит начальник городской полиции и его сослуживец. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства.
«Время гостей» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – депутат Верховной Рады Украины, бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Мы беседуем о ситуации в российско-украинских энергетических отношениях. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер телефона для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, уважаемые слушатели, высказывайте свои мнения, задавайте вопросы гостю. А мы продолжим диалог. Юрий Анатольевич, есть еще одна достаточно любопытная тема в энергетической ситуации, скорее украинской, но она связана с российско-украинским контекстом также. Это тема банкротства украинского «Нафтогаза», потому что премьер-министр Украины и глава правления «Нафтогаза» Олег Дубина как раз в новогодние дни специально встретились, прервали свои каникулы для того, чтобы заявить, что у «Нафтогаза» и газа нету в подземных хранилищах, и, в принципе, эта фирма близка к банкротству. Так ли это, и вообще, что означает, что нету газа в подземных хранилищах на самом деле?
Ну, вы знаете, мы были свидетелями в конце прошлого года систематических заявлений со стороны тогдашней оппозиции, сегодня правящей коалиции, о том, что у нас «Нафтогаз», компания, которая добывает 20 миллиардов кубов газа, 3 миллиона тонн нефти, транзитирует 120 миллиардов кубов газа и 50 миллионов тонн нефти. Так вот, эта компания, которая наполняет 15% государственного бюджета, она является банкротом. На самом деле, официальный акт, который подписан и нынешним, и сегодняшним руководством, и сегодняшним, и вчерашним руководством при передаче дел за 9 месяцев прошедшего года «Нефтегаз Украины» получил 1,5 миллиарда гривен прибыли. Немного, но достаточно, так сказать, для того, чтобы не говорить о том, что он был, является банкротом. Но, когда был принят новый бюджет, в котором был осуществлен целый ряд популистских шагов по снижению стоимости энергоносителей, по ликвидации каких-то там компенсационных механизмов, для того, чтобы теплокоммунара получала газ действительно по справедливой рыночной цене. Так вот, действительно, вот принятие этого бюджета, оно создало возможности для ухудшения финансового положения «Нефтегаза». Я не говорю, что он банкрот, он просто он не сможет обслуживать внешнее заимствование, которое у него есть. Это примерно 2 миллиарда долларов, причем все они были взяты в период правления, так сказать, и руководства сегодняшнего премьер-министра в прошлой каденции. И вот это вот, конечно, для проблемы. И мы выступаем за то, чтобы был пересмотрен бюджет, был пересмотрен финансовый план «Нефтегаза», для того, чтобы компания была самодостаточной, поскольку ее осложнение в финансовом положении будет означать осложнение финансового положения всей страны.
А если бюджет пересмотрит, то это означает, что «Нефтегаз» просто будет лишен части тех обязательств перед бюджетом, которые он имеет? Как это,
что он будет быть? Либо получить налоговые какие-то преференции для того, чтобы за счет снижения налоговой нагрузки иметь возможность рассчитываться за поставленный газ или обслуживать внешние обязательства, или будет получена компенсация с бюджетом, что на сегодняшний день, к сожалению, мы являемся свидетелями того, что мы давно забыли, еще с 99-го года. Это несанкционированный отбор газа, и рано или поздно это все равно выйдет наружу и будет и политически, и экономически «Нефтегазом Украины».
Он отбирает
не... Он без договора отбирает
российский газ.
Нет, он убирает газ среднеазиатский, вообще он получает товар без договора и без оплаты.
Подожди, я не понимаю. Среднеазиатский газ и так Украина выкупает. Как он может незаконно его отбирать?
Украина понятие масштабное.
Да, я понимаю. Вы имеете в виду, что есть...
Совместное предприятие «Нефтегаза» и «Росукрэнерго», оно поставляет газ для промышленности.
Да.
Оно его получает, оплачивает и поставляет. А вот газ, который находится в этом совместном предприятии, «Нефтегаз» его должен выкупать для теплокоммунэнерго, он его потребляет у него, у «Укрнефти», у всех, кто, у чей газ находится в хранилище, он потребляет без договора и без оплаты на сегодняшний день.
А вот почему так. Этого договора нет?
Ну, потому что нет.
Нет, подождите, этого вот, я не понимаю. Как потому? Нет, потому, а почему его не подписали? Когда его, знаете, ну, так, давайте проще.
Его когда? Должны были подписать в начале этого года.
А, он просто еще не подписан.
Он не подписан.
Да. И просто... И, по идее, этот газ должен был бы оставаться в хранилищах подземных.
Он не может оставаться в хранилище, он просто должен потребляться с договором и с оплатой.
Но если договора и оплаты нет, то что может происходить с таким количеством газа? Он же не может там просто, может там просто лежать или не может технологически
лежать? Технологически не может. Страну же не заморозят. Он потребляется, но без договора и без оплаты.
То есть договор о этом должен практически появиться задним числом. Что юридически некорректно, наверное.
Ну, это уже, так сказать, вопрос договорных отношений. Он должен быть зафиксирован потребление газа и оплачено.
Я просто всегда считал, что отбираться незаконно может только российский газ, который идет через украинскую территорию, который Украина не закупает. А незаконный отбор, собственно, уже купленного для Украины газа, ну, понятно, что он практически не потому, что он незаконно, а потому, что он недокументированно потребляется, да. И потому, что за него не выделяется
денег. Не санкционировано,
да. А какой вообще газ подземных хранилищ украинских? Он чей?
Там сумма газов. Там есть газ Росукрэнерго, есть газ совместного предприятия нефтегаза и Росукрэнерго, есть газ Укрнефти, есть газ Госрезерва, есть собственный газ нефтегаза, есть газ частных производителей. Суммарно там больше 20 миллиардов, то есть это достаточное количество для того, чтобы он был полностью закрыт, газовый баланс страны.
Я понимаю, но то есть это фактически такое хранилище, это газовый банк. Ну, правильно,
это
сказать,
наше, да? Народное достояние. Потому что, вот, для примера скажу, на
Сбербанк самый... это тоже народное достояние, Васильевич. А там люди, деньги разных вкладчиков.
Ну, это тут вот я имею в виду хранилище. Я не имею в виду газ, который находится в хранилище. Я говорю, хранилище — это вот то, что у нас есть хранилище на 32 миллиарда кубов газа. Это для сравнения, в России на 60 миллиардов масштабы страны понятны. В Европе даже близко нет аналогов. То есть это, собственно говоря, такой вот страховочный резерв для каких-либо, не дай бог, срыва поставок там, или аномальных холодов в Европе, или каких-то проблем у нас в стране.
Но я так понимаю, что в любом случае ситуация с этими подземными хранилищами может быть сложной, именно потому что, так, если возникнет аномальная ситуация, как вы говорите, окажется, что государственного, собственно, газа там не так и много, там много газа частных фирм, допустим, и других предприятий, которые могут и не хотеть им в этой ситуации распоряжаться.
Слушайте, ну вот, допустим, давайте мы возьмем рядом там Молдавию, Польшу, Румынию и так далее. У него государственного газа вообще нет.
Да, я понимаю.
Есть поставки газа в страну. Ну, они как-то их оплачивают, как-то используют. Есть комиссия, которая регулирует цены. У них тоже есть регуляторные органы. То есть система, по которому государство регулирует отношения в отрасли, она существует в любой стране, в том или ином виде. Она существует и у нас. Есть национальная комиссия по регулированию, которая устанавливает предельные цены на газ для промышленности, для теплокоммунерго, для населения. И вот согласно этим ценам и производится продажа. А чей это уже газ? Это уже, в принципе, не так важно. Потому что это газ, который продается по фиксированным ценам.
Послушаем.
У нас везде цены фиксированы.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите. Куда-то. Да-да, это я вам говорю. Да-да. Алло. Не слышат нас, слушайте. Вы... Да-да, ну, в общем, продолжим тогда диалог, и поскольку слушатели куда-то у нас... Исчез. И вот вопрос следующий тогда, если угодно, по-моему, важный. Если, в принципе, говорили о том, что как политическое орудие применяется в ситуации российско-украинских отношений, сама газовая ситуация. Вот сама Россия, по-вашему, она применяла газ как политическое орудие в отношениях с Украиной?
Ну, знаете, вот, во-первых, я хочу сказать, что у нас никогда не было кризисных моментов в нашем правительстве в отношениях с Российской Федерацией, потому что мы понимаем уровень и масштабы стратегического партнерства. 80% российского газа идет нашей территории в Европу. У нас очень высокая ответственность за то, чтобы он был доставлен в срок и эта услуга была оказана. В то же время через территорию России и наших среднеазиатских партнеров идет 55 миллиардов для нашей страны. И вот осознание вот этой взаимной ответственности, оно всегда предопределяло прагматичность и варианты поисков компромисса, которые мы находили. Поэтому я думаю, что в отношении нас, в отношении Украины, у России, как с точки зрения там, нашего правительства, премьер-министра Януковича по отношению к России, всегда преобладал партнерский подход. И я думаю, что это очень правильно, поскольку очень высок уровень ответственности.
А если говорить о том, что в те годы, когда и правительство Януковича было, и вот нынешнее, предыдущее, все-таки цены росли, да, это было понятно, что это были рыночные отношения и так далее, но в какой-то момент же механизм льготных цен сломался, нельзя сказать, что он сломался неизбежно из-за событий 2004 года. В любом случае пришлось бы переходить к другим схемам, вероятно.
Ну, это реалии сегодняшнего дня. У нас все равно мы рано или поздно перейдем на европейские цены, мы рано или поздно перейдем на... получения газа так же, как та же самая Польша или, так скажем, как Румыния. Но вопрос в том, что наша экономика к этому не готова, мы должны ее адаптировать. И определенный период должен прийти для того, чтобы мы это сделали. И вот это понимание есть и у нас, у российских партнеров. Что же касается использования энергоресурсов как политических рычагов, то вы должны, видимо, знаете, что практически все военные конфликты последнего времени, они связаны с перераспределением энергоносителей. И вот как раз то, что треть населения Земли, там 2 миллиарда из 6, не имеет электроэнергии, то, что у нас несколько центров влияния энергоносителей, и вот, в общем-то, они борются между собой, это реалии сегодняшнего дня. У нас ожесточается конкуренция за обладание энергоносителями во всем мире. И мы, к сожалению, наш регион не исключение.
Ну, Украина еще в хорошей ситуации в этой конкуренции, согласитесь, если все-таки Украина получает газ совсем не по тем ценам, по которым получают соседи.
Ну, это надо понимать, что это будет там 3-4 года, а дальше мы все равно войдем в общепринятые рамки, и это правильно. Мы не можем быть, так сказать, постоянно в положении каких-то льготников.
Послушаем звонок, надеюсь, что у нас уже найдется слушатель говорящий. Здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор из Подмосковья. Вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот новый газопровод, который будет строиться по дну Черного моря в сторону Греции и так дальше в Европу, что выигрывает Россия и что проигрывает Украина, и какие последствия будут?
Ну, это однозначно расширение транзитных возможностей России, и, к сожалению, вот здесь мы действительно теряем как страна, то есть мы, это как раз газ, который уйдет из нашего транзитного потенциала, из нашего баланса транзитного, и мы, вот, в любом случае, правительство премьер-министра Януковича выступало с инициативой до недавнего времени, чтобы мы стали участниками строительства и проекта так называемого Прикаспийского газопровода, что является альтернативой Набука, и строится Российская Федерация вместе с среднеазиатскими партнерами, Узбекистаном, Казахстаном и Туркменией. Поэтому прокладка дополнительного газопровода через Черное море, при, скажем так, нерешении вопросов фиксации сегодняшнего транзита через нашу страну, приведет, может привести к потерям около 30 миллиардов кубов газа транзита через нашу страну. Для нас это потери достаточно существенны, и мы при следующем возвращении к власти будем участниками этого проекта. Будем предлагать, чтобы мы были участниками этого проекта.
Вот североевропейский газопровод, он тоже приведет к тому, что часть газа с украинской территории будет...
Нет, так называемый Nord Stream нас не касается, он касается дополнительных ресурсов со стороны Ямала, которая... и со Штокмановского месторождения, которое будет добыто Российской Федерацией, и нас вот состояние дел с северным газопроводом не касается.
То есть фактически вот все разговоры о том, что это может ударить по транзитным возможностям Украины и Польши, они преувеличены?
Северный поток нет.
А почему тогда такая была всегда обостренная реакция на это?
У кого?
У польских партнеров, например, ваших. Они всегда говорили о том, что это опасно с точки зрения транзита, который идет через польскую территорию. Насколько я понимаю, то, что идет через Польшу, то идет через Украину, но частично через Белоруссию, конечно, но тем не менее.
Нет, польская сторона в этой ситуации наш конкурент. И надо сказать, наш конкурент недобросовестный. Потому что 3 года назад, используя, так сказать, своего рода демпинг в ставке транзита, польская сторона вот, получила преференции на дополнительные 8 миллиардов кубов транзита газа через страну. При том, что был постоянный политический, значит, декларация о том, что мы демпингуем, на самом деле они снизили транзитную ставку и дополнительно получили 8 миллиардов транзита через свою страну, которую убрали из нашего газового баланса, из нашей транзита. И мы, в свою очередь, очень четко так поставили жесткий вопрос о том, что должна быть единая транзитная политика у всех, а вот подобные действия можно расценить как... стремление к недобросовестной конкуренции. Причем на самом высоком уровне мы акцентировали внимание на это. Поэтому для нас польская сторона конкурент. Что же касается Северного потока, то мы считаем, что он обеспечен ресурсами дополнительной добычи с Ямала, и он не затронет нас.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Неужели Украина не может проще подойти по отношению с Россией? Это четко прагматично, выгодно или невыгодно. Вот. Чтобы были с нами нормальные отношения, первое, что беспокоит россиян, это конечно, вступление России в НАТО. Это как красная тряпка для быка. Для
это России. Не Россия в НАТО, Украина в НАТО. Россия вступит в НАТО вслед за Украиной.
НАТО,
да. Да-да, полезный вопрос.
Ну, неужели
я так понимаю, что Юрий Анатольевич не сторонник вступления в НАТО.
Ваш у слушателя вот сегодня в студии сидит как раз противник вступления Украины в НАТО, представитель партии регионов, которая четко зафиксировала свою позиционность сегодняшней власти и считает, что власть не имеет права подписывать заявки подобного рода без учета мнения народа, без проведения референдума. И мы считаем, что нам вступление в НАТО невыгодно ни с политической, ни с экономической точки зрения. Более того, если у кого-то из нас были иллюзии относительно миролюбивого статуса блока НАТО, то после бомбежки Югославии в 99 году большинство людей в нашей стране настроены отрицательно к вступлению в НАТО. Поэтому мы выступаем против этого и считаем, что это не нужно для нашей страны и для наших добрососедских отношений.
В этой ситуации есть один такой вопрос, который, естественно, возникает вне обсуждения там, роли Североатлантического союза в системе безопасности в Европе, вне обсуждения югославской ситуации и так далее. Ну вот, смотрите, вы только что говорили о том, что Польша получила фактически дополнительную преференцию России и обошла в этой конкуренции за транзит Украину, будучи членом Североатлантического союза. И ни одного нашего российского радиослушателя не беспокоит, что российская сторона принимает такие решения по отношению к странам-членам НАТО. Когда речь идет об Украине, возникает проблема, что если Украина вступит в НАТО, нужно будет пересмотреть энергетические отношения. Когда речь идет о Польше, российская сторона фактически применяет двойной стандарт. Спокойно стране-члену НАТО транзитирует, если ей предлагают меньшую стоимость газ. Вот и все НАТО, так сказать. Вся история.
Вы знаете, вот если я скажу о том, что у нас сотрудничество и жизнь вот между нами и нашими российскими партнерами из образа жизни голубей, то это будет неправильно. У нас существуют и противоречия, и разногласия. Второе, в прошлом мы всегда находим компромисс. Но как раз по ситуации по Польше мы очень четко и принципиально поставили вопрос, что вот какие-то экономические преференции, которые там дала польская сторона, они там продали им половину газопровода, вернее, построили совместно. И владеют «Газпром» и польская сторона на паритетах начала этим газопроводом, и за счет этого они получили дополнительный ресурс. На самом деле для нас, вот как для страны, которая является основным транзитным партнером России, было непонятно. И мы эту ситуацию, вот мы ее удерживали вот до ухода в первый раз. Поскольку мы ушли, значит, в 2005 году было принято такое решение со стороны наших российских партнеров. Мы не можем это комментировать, хотя свою точку зрения мы и высказали, и они нас услышали после возвращения во власть.
Да, но вы согласитесь, что там тоже было не так уж много политики, потому что тогда российско-польские отношения были едва ли не хуже, чем российско-украинские. Были политические какие-то несообразности. Польша налагала вето, которое до сих пор не снято до конца на вступление, на новые переговоры, на подписание нового соглашения между Российской Федерацией и Европейским Союзом. То есть это все были преференции для не самой дружественной страны. В самом деле, в данном случае, так говорили сами российские представители.
Да, ему да? То же самое это сказали.
Что они ответили?
Ну, там была просто корпоративная собственность. Газопровод, который был построен, его надо было заполнять. И они его заполнили, но за счет наших объемов. Поэтому им достаточно так четко обозначили свое неудовольствие и сказали, что так партнеры не поступают. То есть у нас тоже были споры определенные.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Валерий.
Я Виталий.
Москва. Мне бы хотелось внимание вот на что обратить. Партия Януковича и Ахметова выступает против вступления Украины в НАТО не потому, что НАТО угрожает Украине, а потому что вступление в НАТО – это вступление в Союз демократических государств. А партия Ахметова Януковича и ее активный член господин Бойко хотели, чтобы Украина по-прежнему находилась во тьме постсоветской реакции и никогда бы не вышла на светлую дорогу демократии. Что по этому поводу ответит мне господин Бойко?
Ну, господин Бойко вам ответит, что у нас демократии вот сейчас в стране очень много. У нас абсолютно разгул демократии, который на самом деле вот привел к тому, что у нас уже это привело к ухудшению жизни народа. Это уже сказывается на просто на исполнительской дисциплине в стране. Поэтому вот, скажем так, споры разных ветвей власти, политический кризис, который у нас был начиная с апреля этого прошлого года, Это свидетельство о прохождении сложных политических процессов в нашей стране. Мы выступаем против вступления страны в НАТО, исходя из политических и экономических соображений. Нам с экономической точки зрения это невыгодно, поскольку остановится наше оборонное предприятие, которое имеет тесную кооперацию с российскими предприятиями, вообще с предприятием в СНГ. Мы должны будем потратить дополнительные деньги на перевооружение нашей армии, которое придется изымать из бюджета. С политической точки зрения мы не понимаем конечных целей этого блока, и мы, к сожалению, на примере Югославии не видим, что он миролюбивый. Поэтому, исходя из этого, мы и не хотим это, вступление нашей страны в НАТО. Это четкая наша позиция, мы не собираемся ее скрывать.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну, говорите.
Скажите, вот перед выборами, не этими, а вот предыдущими, вдруг якобы прорусский президент Кучма развязал какую-то совершенно немыслимую кампанию из-за крошечного куска ранее принадлежавшего к Тамани земли.
А, скажите, вы, подождите, как это...
Насколько это развязало, насколько это повлияло на отношения между Россией и Украиной?
Насколько я понимаю, речь идет о косе Тузла, да?
Ну, видимо, да, поскольку это не крошечный участок, а, в общем-то, суверенная территория нашей страны, и тот досадный инцидент, который остался, я считаю, по вине региональных властей Краснодарского края, и который затем был погашен с участием президентов двух стран, с нашей стороны президента Кучмы и с той стороны России президента Путина, как раз продемонстрировал возможность решения сложных вопросов, каких-то таких судьбоносных для страны и могущих привести к значительным осложнениям путем компромисса. Я считаю, что это было своего рода испытание наших народов и наших руководителей на, вот, на стремление сохранить добрососедские отношения.
Геннадий из Кисловодска. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать господину Бойко. Вот я в Севастополе бываю, там военно-морские силы Украины носят форму такую, как у НАТО, и самолеты там такие уже, такого же цвета у них.
Вы льстите военно-морским силам
уже,
Украины, по-моему.
Украина вступила уже в НАТО давно. Это просто вопрос времени, там выгонят из Севастополя скоро российские, это до 17-го года, да и все.
Видите, радиослушатель настроен более, так
сказать. Ну, я вот только даже не знаю, как это комментировать. Но у нас нет самолетов, кроме МиГ-29 и сушек.
Да. Если бы на вооружение, были такие, да, самолеты, на... как у НАТО, да.
Миражей у нас нет и каких-либо других. У нас ЗРК БУК, ЗРК точка, С-300 на вооружение, как зенитные комплексы. У нас катера и корабли нашего производства, отечественного. У нас абсолютно... Значит, утвержденная, согласно нашим стандартам и корреспондирующая сейчас на славных традициях нашей армии форма, поэтому я даже не знаю, как это комментировать. Я думаю, что просто какое-то досадное недоразумение.
А вы лучше раскройте военные тайны. Министерство обороны-то имеет возможность расплачиваться за то топливо, которое оно вообще получает от государственных организаций? Как вообще с этим обстоят дела? Вы даже самые интересные на самом деле. Есть ли вообще топливо для этих танков, для этих там небольшого количества самолетов, вообще для всего хозяйства?
Ну, на самом деле у нас около 500 самолетов,
да,
в стране. И, к
Я
сожалению,
имею в виду военную авиацию. Да,
военная авиация, да? Около 500 самолетов. Так вот у нас, я имею в виду с вертолетами вместе. Значит, так вот у нас летательных аппаратов. Так у нас, к сожалению, действительно налет часов летчика в армии примерно 20-30 в год. А вот силы быстрого реагирования имеют налет, летчики сил быстрого реагирования, которые составляют примерно треть от летного состава, примерно 70 часов в год. Это, конечно, это недостаточно, никакое сравнение не идет с налетом наших соседей. Поэтому проблема такая есть. И вот боеспособность нашей армии напрямую зависит вообще от финансирования. Мы всего 1,1% в бюджете в этом году заложили для финансирование армии. Это самый плохой бюджет Министерства обороны за все годы независимости страны. Это, к сожалению, уже реалии сегодняшнего дня и реальные действия нового правительства. Я думаю, что проблема такая есть, и решение ее, оно лежит в плоскости, во-первых, снижения и оставления боеспособной части, перевода армии на профессиональную основу поэтапно, повышение платежей с бюджета и обеспечение ее самодостаточности.
Юрий Петрович из Сочи. Буквально 15 секунд у вас на вопрос.
Я немного газу в этой хранилище. Мне хотелось узнать. И как, кстати, это вопрос, как решился с Россией?
Еще раз. Я начало вопроса. Я не услышал, мы не услышали начало вопроса. Юрий Петрович.
Извините, плохо слышно.
У нас газ в хранилищах оформлен с российскими партнерами в полном соответствии с договорами, которые существуют. Он полностью оплачен и находится в хранилищах под таможенным контролем и обеспечен залоговыми, скажем, банковскими обязательствами. Поэтому никакого основания для беспокойства у наших российских партнеров ситуация с наличием газа в хранилищах не вызывает.
То есть даже если в том случае, если этот газ вдруг каким-то образом
испарится,
за него будут заплачены деньги. Ну, это вот, кстати, вероятно, главный такой мотив в российско-украинских энергетических отношениях вообще последних, я бы сказал, 16 лет, да, что если даже что-то исчезло, все равно каким-то образом удастся получить деньги. И, к сожалению, раньше это было не так просто, но в последние годы, да, эта ситуация нормализирована, и сейчас можно рассчитывать на то, что всегда финансовые отношения между Москвой и Киевом будут урегулированы, так или иначе.
Безусловно, мы идем вперед по цивилизованному пути отношений, по прагматизму. И, конечно, любые отношения, они требуют тщательных расчетов и взаимных обязательств. Это выполняется.
Спасибо. Я напомню, что гостем сегодняшней программы на волнах Радио Свобода был депутат Верховной Рады Украины, бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Спасибо, Юрий Анатольевич, что были с нами.
Спасибо.
Напомню, что провел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. А сейчас в эфир выйдет программа «Время свободы». Андрей Шары подведет с вами итоги дня. Центр избирком формирует список кандидатов в президенты. Почему в регистрации отказано Михаилу Касьянову и не отказано Андрею Богданову? Дмитрий Рогозин выражает сомнения в скором расширении НАТО. Как в Вашингтоне и Брюсселе отреагируют на заявление нового российского посла? Россия и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Как долго останутся у берегов Крыма российские корабли?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на сессии ПАСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Тему обсуждаем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.